Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Понедельник, 5 сентября, время 21.00. И мы начинаем очередной стрим, второй уже за сегодня. Назвали его «Подполье в России». И у нас сегодня в гостях Вячеслав Мальцев. Слава, приветствуем.
Привет. Привет
всем. Как обычно, я прошу всех зрителей, которые только что к нам присоединились, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Вячеслава Мальцева по его имени. В описании к этому видео вы можете обнаружить эту ссылку. Ну вот смотри, Слав, мы как бы давно не виделись. По-моему, был у нас промежуточный один стримчик в канун прямо буквально новостей, которые, ну, перед Дугиной это, по-моему, было. И вот вроде как Дугина и вся эта история. И инициатива в Украине, подхватил ее Илья Пономарев, о создании военной оппозиции. Ну, то, что вот обсуждали теоретически, да, ну, кто-то там в этом направлении действовал, но, тем не менее, вот сейчас стало, в общем, лозунгом, там, неважно, субъектность обрел какая-то эта часть, другая часть, ведь в чем принципиальное значение, о чем я много раз говорил, о том, что это с неизбежностью произойдет. Исчерпание всех мирных, ненасильственных методов борьбы с режимом, в общем, внутренней оккупации, каким является путинский режим по отношению к России, с неизбежностью приведет к тому, что люди будут пытаться, ну, в условиях войны, естественно, потому что война, она не шутка, да, обращаться к методам насильственным, ну, методам военным, вот точнее выразимся так, да. И это происходит прямо на наших глазах. Это происходит на наших глазах, происходит известная радикализация. Другое дело, что политическая миграция, россияне, которые перебрались в Россию, ну, в основном до войны, в самом начале ее войны, те, кто воюет в рядах подразделений различного рода, неважно, там это анонимные подразделения, есть они, нет, фантомные они ли, но они там есть, россияне там точно есть в Украине, и они защищают суверенитет Украины. Но одновременно с тем стал открытым вопрос, ну, то есть его актуализировали, а что есть в России? Есть ли в России действительно силы, люди, группы, ячейки, которые, в принципе, готовы действовать. Вот буквально два дня назад я цитировал это сообщение. В Удмуртии, в Ижевске взяли мужика, мы не знаем вообще ничего о нем, который закидал, по-моему, полицейский участок то ли зажигательной смесью, то ли чем-то, и ранил двоих сотрудников ППС. Вот. Ну, такое сообщение прошло, а детали его малоизвестные и так далее. Но так или иначе, мы каждый день видим, где-то горят военкоматы, где-то происходят какие-то другие поджоги, и все они складываются в определенную картину событий, которую точно можно трактовать так, что одиночки какие-то есть. Никто не понимает, насколько они активны, насколько они готовы и решительны к действиям более широкого масштаба, но они есть. Вот давай об этом с тобой поговорим. Во-первых, как ты относишься к вот этим озвученным инициативам по созданию военной оппозиции? И вторая часть вопроса в самом общем пока виде, потом пустимся в детали. Ну, а действительно, подполье-то возможно в условиях, ну, в общем, сейчас уже почти тоталитарная система.
Она, так сказать... Давай с первого начнем вопрос.
Давай с первого начнем. Давай.
Ну, это вопрос, я так понимаю, о русском корпусе, да?
Там три, как бы, субъекта. Это национальная республиканская армия, о которой сказал Пономарев. Второе,
нет,
это русский...
субъект, это
виртуальный. Не-не, погоди, погоди.
Это виртуальный субъект.
Ты же спросил, о ком идет речь. Легион свободы России, да?
Тоже виртуальный субъект.
Да, ну, погоди. И те, кто подписали эту декларацию в Ирпене, и русский добровольческий корпус.
РДК. И добровольческий корпус вот тоже виртуальный, поскольку двое вот запасавших рядом с Пономаревым были. Что я могу сказать? Нет никакого русского корпуса, нет никакой республиканской армии, я это утверждаю. Понимаете, вот есть, допустим, движение Мальцева номер 35, записано в виде террористического, да, у Путина. А никаких других я там не видел. Так что же, Путин не записал всех остальных? Почему, да? И вот, ты знаешь, мы же с тобой, юристы, проходили криминалистику. В криминалистике есть замечательная наука, это расология. Я дважды изучал ее в армии, когда службу и тактику пограничных войск изучал, и когда изучал криминалистику. Так вот, с точки зрения трассологии, и русский корпус, и все, что ты сказал, должны оставлять следы. Да? Предполагается, что эти следы могут быть материальные в трассологии, могут быть идеальные, ну, то есть материальные то, что можно пощупать, идеальные то, что откладывается в голове, и можно рассказать вербально, так, при помощи языка. И сейчас еще виртуальные следы прибавились. Так что мы никаких, например, материальных следов наличия вот русского корпуса не видим. Да, мы видим замоташек, которые вышли с Пономаревым, подписали и убежали. Есть, например, корпус Калиновского, да, белорусский. Мы там
наличие да, знаем это полк. Очень... Сейчас это полк. Полк.
Да, полк, вернее, да. Я знаю лично несколько человек. Могу свидетельствовать, что это живые люди, что они реально воюют, некоторые были ранены. Так вот, если существует русский корпус, да, и доблестно воюет, как утверждает украинская сторона, да, значит, должны быть герои. Ну, если доблестно воюют, правильно? Значит, должны быть, они требуют награждения, эти герои, хотя бы посмертно. Но зачем прятать имя героя, который погиб? Да, его надо наградить, публично показать. Видите, вот Иванов, Петров, Пономарев, они жизнью своей пожертвовали. Мы слышали хотя бы про одно награждение? Нет. Может быть, кто-то после смерти рассекретил данные кого-то из этого корпуса? Нет. А там должны быть гибнут люди, если они сражаются доблестно. Они должны попадать в лазареты раненые, должны делать оттуда тиктоки, даже независимо от того, что им там рассказывают, можно это делать и нельзя. Те, кто пиар-акцию эту организовывал, они про это забыли, просто забыли, что каким образом надо поддерживать, так сказать, проводить оперативное сопровождение. Так что в реальности нет никаких следов, никакого русского корпуса, никаких тех организаций, про которые говорил Пономарев. И самое главное, что количество следов, доказывающих, что это фейк, огромное. Причем, вот обрати внимание, 24 числа подожгли областную администрацию в Орле, да, и пономаревские ресурсы заявили, что это сделали они. Ну, обычно не задерживают наших людей, но в этот раз, к сожалению, задержали. Был задержан Михаил Давыдов, который известен как организатор экстремистская организация «Артподготовка». И к Пономареву, как ты понимаешь, никакого отношения не имеет. Поскольку мы еще с началом войны объявили операцию «Примус-35», эту операцию озвучили в июне. В июне озвучили, до этого она не была озвучена. Суть операции какая? Что должна земля гореть под ногами у путинцев, что нужно лишить их экономической основы, все, что не работает на революцию, должно быть уничтожено. Сейчас я боюсь называть какие-то цифры, да, ну, в смысле, цифру я одну назову, боюсь правильную цифру называть, потому что тогда придется раскрывать. А назову заниженную, значительно заниженную цифру, что на сегодняшний день материальный ущерб путинцам причинен более чем на 20 триллионов рублей. Понимаешь? То есть, ой, миллиардов рублей, извиняюсь, на 20 миллиардов рублей. Извиняюсь, про триллион, это я что-то лисканул, да? Ну, хорошо, я хорошо, мог да. бы, конечно, перечислить часть объектов материальных, да, но там...
Но это сгоревшие объекты, что с ними случилось?
Сгоревшие, конечно, это только сгоревшие объекты. Ну, например, лес, который сгорел на станции, был предназначен для Китая, да, склады определенные и так далее. Многие объекты вы знаете, я просто не буду подписываться под это. Это дело, так сказать... интеллекта наших экстрасенсов. Мы же говорим, что мы не руками поджигаем, а при помощи экстрасенсорных способностей. Поэтому здесь, в общем-то, нам скрывать нечего, и наши следы есть. А вот почему возникла идея русского корпуса, да, и при этом туда никого не пускают. Мы же, наши соратники, мои соратники, делали видеозаписи, ходили, находясь за рубежом, поскольку они беженцы, они получили убежище, находясь за рубежом, приходили в украинское посольство и просили, говорили, отправьте нас на фронт. Как ты думаешь, сколько отправили? Ни одного. Ну, им говорят, ждите, мы вас позовем. И ты сам прекрасно понимаешь, что нас никогда туда не позовут, потому что мы там нафиг никому не нужны. А что такое вот этот русский корпус из замоташек, которых нет? Это пиар-акция для будущего войска Чубайса, для будущего войска Виксельберга, потому что помощником Виксельберга, как ты знаешь, являлся Пономарев, и все эти Чубайсы, они, конечно, захотят вернуться. А как они вернутся? Ну, на плечах каких-то людей, которых они назовут русским корпусом. Они туда их везут, когда в России все будет разрушено, уничтожено, и этот русский, так называемый, корпус приведет к власти очередного Чубайса. И нам скажут, вы Бога русские, вы Бога благодарите, что вы еще живы. Вы напали на Украину, мы вас кормим, мы там продаем вашу нефть, газ, то все, чтобы закрыть те дыры, чтобы возместить ущерб Украине и прочее, прочее. Еще вы тут получаете какую-то медицину, какую-то еду и так далее. Вы должны нас в жопу целовать. Кто нам это скажет? Чубайс номер два скажет. Те же самые, кто грабили Россию с 90-х годов, нам скажут. Мы не согласны с этим. Абсолютно не согласны. Поэтому сейчас сопротивление в России есть. И сопротивление очень серьезное. Оно нарастает. И работают наши люди, работают и по железной дороге, и по другим объектам. И я очень часто предупреждаю о том, где и что случится. Да? Главный наш принцип, как у Моргунова, только без жертв. Помнишь, в этом в операции только без жертв. Вот это наш главный принцип. Мы должны уничтожить материальную основу путинщины. Вы, наверное, слышали, что и газопроводы случайно взрывались силой мысли экстрасенсов, да, и очень серьезно. И объекты горели, такие склады очень большие, так их назовем. И постоянно есть принцип ни дня без пилорамы, постоянно, ежедневно сгорает хотя бы по одному деревообрабатывающему комбинату, рушатся трансформаторы, системы энергетические, разные энергетические системы и так далее. Что я могу сказать? Мы будем продолжать эту борьбу, пока путинщина не сгинет. Но мы не хотим, честно я тебе скажу, мы не хотим, чтобы кто-то пользовался, так сказать, нашими заслугами. Нам совершенно это не нужно, потому что, потому что это некрасиво просто.
Угу. Так, мы 12 минут в эфире. Давай тогда вот ко второй части перейдем. Сейчас мы еще раз к подполью вернемся, но давай все-таки разберемся. Я-то считаю, что таких инициатив не будет одна. Никто не сможет ее монополизировать, я имею в виду, если уж мы говорим о Пономареве и его инициативах. Таких инициатив должно быть много. И это объективно так, потому что и политические, и бэкграунд разные, и отношения разные. То есть невозможно всех собрать в одном месте, понимаешь? Вот я пытаюсь о чем сказать.
Мы не против.
Вот, вот. А вот эта конвертация очень важна, потому что, вот посмотри, собираются либеральные, в эмиграции в основном, в России уже никто публичных организаций не остался, собираются либеральные организации, они говорят, мы вообще вот это вот все, вот мы как бы не принимаем, вот тебе Конгресс Свободной России, который прошел в Вильнюсе, другие группы, их немного, но они есть. Нет, это не наш метод, мы будем ждать, пока все само схлопнется и так далее. Ну, они же открыто об этом говорят, это же не какая-то там выдумка чья-то. И их заместить должны хорошие, плохие, не очень хорошие, самые плохие, типа нас. Но должны заместить совершенно другие люди, которые скажут, а мы только так и можем. Мы вот так не будем. Вот как они говорят, сидеть, ждать и так далее десятилетиями, как они и ждали десятилетиями, стало только хуже. Ну, так, и пусть их будет много. Вот принцип... Понимаешь, не монополия, а вот такое многообразие. Ну, как это говорится, плюрализму такого, да. Вот. Но главное, с главным стержневым предпосылкой, с тем, что люди отказываются вот от того, что раньше называлось мирным методом. Может быть, это и так, только без жертв. Это то же самое, потому что поджигать и так далее, это тоже, мягко говоря, немного ближе располагается к немирным методам. Вот. Но если их будет много, тогда все утвердятся в мысли, что путинский режим снести мирным методом невозможно. Но это же очевидно. Он уже воюет, он уже убивает. И чем больше людей будет охватывать вот это представление, тем куда скорее мы увидим хоть какие-то результаты, понимаешь? Вот ты не считаешь,
результатов, Марк, много, просто их не хотят видеть.
Ну, что значит не хотят? Они...
По они же не авторизированы. Который поджег администрацию в Орле. Кто-нибудь где-нибудь про это написал? Путинцы молчат, потому что там есть артподготовка слова. Либералы молчат, потому что там есть слово артподготовка. Все молчат, потому что там есть слово артподготовка. Если бы там было слово анархокоммунисты какое-то, да, смешное, придуманное, да, нет никаких анархокоммунистов, там бы это разнесли везде. А это везде пытаются спрятать под одеяло, потому что это реально действующая сила. Я прошу прощения, что перебил.
Нет, я просто к тому, что ведь сейчас не идет вопрос о том, кто лучше, кто хуже,
кто нет, реально, кто действует, идет вопрос. Виртуально. Марк, реальные нужны действия. И в данной борьбе очень важны полевые командиры. Они те, кто приходит там, подписывает какие-то декларации. Абсолютно неважно, где подписано. В Вильнюсе, там, Каспаровым или Пономаревым в Киеве. Абсолютно неважно. Это бумага, слова которой не стоят той бумаги, на которой написано. Лучше бы они сказали пару слов какому-то своему близкому человеку, который пошел бы и нахер бы сжег, я не знаю, что там, блядь, склад боеприпасов. К примеру, и это было бы гораздо солиднее, да, или там нефтеперерабатывающий завод бы загорелся, или нефтехранилище и так далее, или бы прекратилось движение поездов, да, как у станции Балахна, кто-то неизвестный, кстати, информации нет в интернете почему-то, да, какой-то неизвестный взял, пережег кабель. Да, и все накрылось. Путинские поезда вооруженные спешили на Украину, и все они там застряли и стояли как милые из-за этого смешного кабеля. Прошу прощения.
Ну, хорошо, давай тогда дальше продолжим. Значит, вопрос, окей, ладно. Вопрос теперь касается, как функционировать подполье в России в принципе. Неважно, кого это касается, я не хочу просто сейчас... Может, люди стилизуются, может, они вот сейчас послушают и скажут, а мы вот не хотим сюда, мы вот свое подполье.
Правильно.
Как им... То есть, мы же не знаем, чем люди руководствуются. В основном, это, конечно, одиночки, какие-то маленькие группы. Почему? Потому что есть проблема инфильтрации, есть проблема того, что вокруг действительно ФСБ агентурно пытается и создавать эти организации, и внедряться в эти организации, и влиять на эти организации, и провоцировать. То есть делать все то, что как бы приводит к контролю над этим подпольем и так далее, или даже не дает ему по-настоящему возникнуть, а возникают только свои. Вот, понимаешь? И что в этой ситуации как бы делать и как этому противодействовать? Есть какой-то инструментарий, на твой взгляд?
Ну, во-первых, начнем с методов, которыми стоит действовать, да? Ну, вот методы саботажа, прекрасные, да, методы и так далее. И если вы что-то пытаетесь сделать, ну, записывайтесь в экстрасенсы, первое, что вы должны себя спросить, зачем вы это делаете? Да, там для вящей славы революции или для своей собственной. Если для своей собственной, то вы, наверное, сядете. Потому что вы будете хвалиться в интернете, вы будете...
Ну, конечно, да, вас
разнокроют. Вы будете спрашивать разрешение у спецслужб Украины, а вместо них с вами на связь инициативно выйдет ФСБшник и так далее. Поэтому, если вы строите какие-то вертикальные связи, то строите только с теми, кому вы супер доверяете и кого вы знаете, да, хотя и это не стоит, да, но их можно строить, эти вертикальные связи инкогнито, я, например, не знаю, кто мои бойцы по большей части, и не хочу этого знать ни при каких обстоятельствах, они знают меня, я не знаю их, и все, поэтому, кроме всего прочего, горизонтальных связей не должно быть никаких, только близкие люди, все, никакие группы в Телеграме, никакие там не должны быть организации и так далее. Все это уже вы видели, проходили, всех повяжут, всех посадят. Поэтому, как видите, у нас минимальное количество посаженных. Почему? Потому что мы не принимаем участие ни в каких протестах, мы не ходим ни с какими сердечками, плакатиками, таким образом не привлекаем внимания и при этом наносим ущерб путинцам. Они очень часто не знают, поскольку наши люди позиционируют себя как большие любители Путина. ходят с буквой «З» на мероприятия, понимаете, да, то есть в майках или там в одежке с буквой «З» и так далее. И при этом они причиняют реальный ущерб, гораздо страшнее, чем все эти сердечники, цветочники и так далее. Хотелось бы еще сказать, что помимо саботажа есть очень хороший тоже метод борьбы в современных условиях, и очень-очень он, как бы это сказать, приятен для многих, особенно для маргиналов. Это экспроприация. Да, в настоящий момент мы знаем, что не только пришло время, но уже ведутся достаточно, пока грандиозных не было экспроприаций, мы ждем грандиозных экспроприаций, но уже какие-то достаточно серьезные ведутся экспроприации, и я думаю, что никакие ФСБшники, никакие полицейские об этом не узнают, кроме всего прочего, что полицию часто наоборот экспроприируют, поскольку они... как бы это сказать, ну, преступники достаточно жирные такие, да, поросята, поскольку они коррумпированы, особенно высшие чины и так далее. Поэтому у меня сейчас нет сомнений, что колесо это будет раскручиваться гораздо сильнее, чем было, что огненное колесо прокатится по России, оно уже катается туда-сюда, что с энергетикой в России будет жуткая проблема, вот что-то мне подсказывает, не только на Западе, но и здесь, да, что будет проблема, да, связанная с экспроприациями. Еще несколько, мы объявили несколько операций достаточно серьезного уровня, они, я думаю, сейчас будут раскручиваться. К кибервойскам мы обратились, у нас с этим делом, ну, слабовато, я скажу, конечно, есть у нас и мощные айтишники, и все, но как бы пока у нас не было таких мощных акций, которые хотелось бы провести. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь, если вы какой-то там прекрасный такой хакер, то у нас есть к вам очень серьезное задание.
Так, нас почти 34 тысячи смотрят. 8 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Артподготовка. Ой, народа власти у тебя же. Что-то я Артподготовка, что-то из старого времени куда-то я.
Ну вот. Я что-то отваливаюсь, Марк.
Ты отваливаешься? Ты сейчас с нами.
Не, я просто слышу, что у меня это сигнал идет. Пип-пип-пип-пип. Ну, сейчас да. Нормально, меня слышно.
Сейчас нормально. Да, тебя слышно, все нормально. Ну, может, скачок был какой-то, такой бывает. Давай теперь поговорим об убийстве Дугиной. Вот. Давай. Потому что вокруг него много чего происходило. Вот, разные версии. Ну, Москва сразу ведь обвинила Украину, СБУ и так далее. То есть, здесь не было какого-то, даже там, кто бы не брал на себя ответственность. Ну, не было. Они сами заявились с авторизацией этого убийства. Они исполнителей назвали, так сказать, двух сейчас пока лиц. Вот, и в этом смысле они свою версию озвучили. На твой взгляд, на самом деле, как там обстояли дела? И является ли это каким-то политическим важным событием, которое о чем-то свидетельствует на будущее? Я имею в виду, что такие убийства продолжатся или... какого-то рода подобные же события будут происходить. Вот как тебе это кажется?
Ну, их версия не выдерживает никакой критики. Да, приехала женщина, поселилась в доме, начала следить. Потом поехала на это мероприятие, на этот сходняк. Там насветилась перед видеокамерами зачем-то. Зачем она там была? Потом там проводила ее в дорогу, да, и взорвала чуть ли не она. Но это смешно. То есть, если она жила в одном доме, достаточно было прицепить взрывное устройство и просто уехать. Да, и просто уехать кто-нибудь другой бы подорвал. Или можно было подать сигнал с собственного окна тоже, пока бы разобрались. Это первое. Главный здесь мотив. Какой мотив? Да, убивать Дугину. Ну, Во-первых, понятно, что Украине это совершенно не нужно. Дугина – это не Путин, Дугина – это не Лавров и так далее. То есть это бессмысленная акция, которая приведет только, если будет установлено, что это сделала Украина, к обострению отношений с Западом. Зачем им это нужно из-за какой-то смешной Дугиной? То есть мы видели, что таким же образом убили Мотороллу, таким же образом убили этого Гиви и многих других полевых командиров в ДНР, СЛНР. А кто убил Украину? Я думаю, что нет. Я думаю, что это разборки между своими. Точно так же и Дугина с точки зрения виктимологии, ну, она очень виктимна, конечно, то есть супер виктимна. Представляешь, она ездила в эту ЛНР, ДНР. Она
в Азове была, в Азовстале. А? На Азов Сталина ездила, насколько
Нет, главное не Азов Сталин, главное ЛНР, ДНР, понимаешь? То есть она постоянно имеет дело с убийцами, понимаешь? То есть с точки зрения виктимологии это почти 50%. Просто, вот можно ничего не делать, имея постоянно дело с убийцами, ты погибнешь, если 50% вариантов, да, если даже ничего не будешь делать. А если будешь, ну, я так понимаю, что она женщина разведенная, то есть свободная, что там было, мне трудно представить, но если бы кто-то планировал убийство, которое нужно свалить на Украину, да, и вот из этих чертей, которые в ЛНР, в ДНР и так далее, то ее могли бы выбрать просто из-за каких-то своих личных мотивов, из личной неприязни, из-за того, что она там дала не тому или наоборот не дала тому и так далее. То есть, ты же понимаешь, я рассуждаю в данном случае как следователь, да, и у меня бы в меньшей степени было бы желание вести как основную версию украинского следа, потому что я понимал бы, что я ничего там не накопаю. Первое, что я стал бы раскапывать, это ближайшее окружение всех ее друзей, любовников, знакомых и так далее. То есть это бы я стал копать. И я думаю, что в этом направлении как раз и следует копать, и там и можно будет найти след этих убийц. А ты же понимаешь, что мотивом убийства он мог бы быть комбинирован. Это не обязательно, там ее наказали за что-то. Может быть, необходимо было выполнить какую-то акцию, да, и кандидата выбрали, исходя, я говорю, из своих личных каких-то таких негативных соображений, из своей личной неприязни или, наоборот, любви. Поэтому я не думаю. Я сразу же, когда сказали, что должен был Дугин ехать, и его хотели взорвать, я сказал сразу в своей передаче, что это чушь собачья, этого быть не может, потому что этого не может быть никогда. Да, так оно и выяснилось, что он никуда ехать не должен был и так далее. Поэтому дело такое достаточно мутное, темное. Я не знаю, докопаемся ли мы до сути, поскольку ты понимаешь, что дальше будут очень страшные в России события, грядет жуткая гражданская война, грядет разруха, грядет китайское нашествие, грядет тюркский мир вместо русского мира, да? То есть все это мы сейчас увидим в полном объеме, без всякого снисхождения, и тогда точно будет не до Дугиной, никому и в голову не придет какие-то следы искать. Но если вдруг сейчас, может быть, как-то что-то откроется, это было бы интересно.
Так, ну хорошо, мы почти 30 минут в эфире, у нас есть еще время, у меня небольшое объявление, у нас по окончании этого эфира, напоминаю, сегодня будет эфир с Алексеем Арестовичем, советником Офиса Президента Украины, то есть через 32 минуты у нас будет новый эфир, так что вы далеко не уходите, сразу после этого эфира переходите по ссылке на эфир с Алексеем Арестовичем, там обсудим последние итоги с передовой, то, что происходит на юге. Листрас, ну, много вопросов, так что обязательно дождитесь этого эфира. Так, теперь давай вот смотри, с какой стороны зайдем. Что, на твой взгляд, происходит в верхах? Я имею в виду, в окружении Путина, я имею в виду. Потому что выглядит так, что как-то они там затаились, происходит какой-то внутренний процесс. Ну, вот и Кадыров, проявление его, и других. Какой-то идет внутренний напряженный процесс, который выжидательный, чем кончатся действия Украины. Да, сейчас, собственно говоря, мы не видим никаких серьезных действий на фронте со стороны вооруженных сил России, потому что, ну, а где они наступают? Они наступают, они сейчас обороняются на юге. Но, тем не менее, ситуация может повернуться в какую сторону? Если действительно Украине будет шанс на какой-то относительный успех, вот в ближайшее время, я не говорю там весной, там, то может ли это, на твой взгляд, повлиять на какое-то окружение Путина, которое засуетится, и как раз ему будет выгодно использовать фактор наличия подполья в России, чтобы списывать на него напряжение ситуации, общий хаос, еще какие-то вещи, чтобы решать свои задачи. Ну, то есть, условно говоря, все загорелось, начали взлетать на воздух там бомбы где-нибудь в центре Москвы, а они скажут, ну, Владимир Владимирович, не справляйтесь, не справляйтесь, давайте вы уж отдыхаете, у вас в октябре вон 70 лет, а мы тут вот как-нибудь. Сценарий фантастически звучит, но, с другой стороны, лучше его обсудить, чем не обсудить, потому что, ну, действительно, предпосылки для него какие? Ну, то, что происходит на фронтах. То, что Запад воюет с Путиным, он помогает Украине, и это не абстрактная, не какая-то фантомная вещь, а предельно реальная. Вот. На твой взгляд, то есть, грубо говоря, спрос на подполье в России есть ли в кругах, в верхах, вот, вот выразимся так, как верхи и низы, помнишь, у классиков. Так что вот что ты думаешь?
Не, ну понятно, что сейчас основная масса чиновников среднего уровня будут все сваливать на диверсантов и подпольщиков, как это сделал губернатор Рязани, еще, да, который сказал, что Рязанский лес из-за диверсий загорелся. Кстати, так оно и есть, да, чтобы вы знали. Так оно и есть. Но я могу сказать, что, как видите, ему быстро язык прищемили. И это показатель. Как мы можем понять, какой вариант они выбрали? Только по признакам, по каким-то фактам. Факт какой? Губернатор что-то там трепанул языком, и тут же язык прищемили, он замолчал, нет никаких... Не это он имел в виду, не диверсии и так далее. Поэтому посмотрим, как они будут развивать, так сказать, свои идеи вот этого плана. А вот что готовят путинцы? Ну, смотри, интересная ситуация. Они развезли по основной массе войсковых частей огромное количество спирта. Этой информации нет нигде, она есть только у нас. По какой причине ее нет нигде, я не знаю. Значит, очень плохо работают определенного рода спецслужбы. Да, большое количество спиртовозами было развезено спирта. И, ну, это очень большой показатель. Это же не в медицинских целях они будут использовать. Скорее всего, они теперь перейдут на наркомовские 100 грамм. Для чего они готовят запас спирта? Ну, вероятно, для наступления. Потому что кроме спирта и дураков, для наступления у них уже не осталось ничего. Понимаешь? А дуракам лучше все залить спирт, прежде чем они пойдут в атаку. Поэтому сейчас, я думаю, путинцы уже готовы к переговорам, потому что у них совсем все плохо. Но как полные дегенераты, они считают, чтобы вести переговоры, нужно иметь позицию сильного. Нужно атаковать. Такие вот они рвутся в бой. И так, ну ладно, давайте мы с вами договоримся. И Украина бросилась сразу договариваться, вместо того, чтобы опьяненных этим спиртом товарищей, которых притащили из тюрем, просто выжигать. Я думаю, они на это и надеются, ну, потому что они полные идиоты. И во главе со своим Путиным и Шойгу. И, то есть они такие смешные, настолько их хорошо видно. Да? Причем вот я сегодня буду в эфире говорить, ты слышал эту приколку по поводу того, что они используют тувинцев для там ведения переговоров по радиосвязи, потому
да,
что...
Да, на языке
тувинцев. Да, потому что не украинцы не могут расшифровать. Знаешь, какой маразм, это сумасшедший. сумасшедший, это Шойгу, он больше ничего не может предоставить армии, мозгов у него нет, опыта боевого нет, он может предоставить тувинцев, которые говорят по-тувински, и говорят, язык никто не понимает. Напротив, Эрдоган утверждает, что все тюрки говорят на едином языке.
Они, ты знаешь, они картинно это делают. Был такой «Говорящий с ветром», голливудская картина, да, где да, индейцы, знаю, индейцы, их там берегли, потому что они вели криптосвязь на древнем диалекте индейцев из Южной, из Америки, из Северной, то есть... А наваха, да.
Это индейцы наваха, язык которых никто не знал, и на основе языка проводилось шифрование.
Шифрование,
то есть, японцы, не знали, чей это язык, что это язык наваха, да, просто не знали, да, и, это было все на этом языке зашифровано, и эти дураки рассказывают про тувинцев, да, то есть сами говорят какой-то язык, и там ничего не шифруется, там все в открытую. То есть про автопереводчики Шойгу не слышал. Представляешь, то есть такой темный человек, который не слышал про автопереводчика, что любой может набрать там тувинский язык, программу закачать, да, и при помощи айфончика, телефончика прям онлайн переводить, что они говорят. Представляешь, вот и вот такой маразм они вчехляют. Поэтому, когда ты говоришь, что они там задумали, я не знаю, что они задумали. Они дегенераты, они могут задумать вообще все, что хочешь. Если они взяли фильм «Говорящие с ветром» и решили по аналогии, значит, устроить такую же засаду в Украине. Поэтому сейчас я думаю, что большая масса людей, имеющих громадные деньги, имеющих серьезное отношение к власти, задается тем же вопросом, что и ты. Что дальше? Что дальше? И дальше они видят полную жопу. Они видят, что Путин тащит в ад. Но Путин проводил отрицательную селекцию. Набрал абсолютно неспособных ни к чему дегенератов, которые даже его свергнуть сейчас не могут, потому что они дегенераты. Они, не могут с собой друг с другом договориться, и, ни у кого нет такого авторитета, власти и каких-то других, так сказать, необходимых вещей. Ну, может быть, харизма для этого необходима, может быть, смелость для этого необходима, чтобы провести операцию «Валькирия», возглавить ее, чтобы дать команду загасить Путина и так далее. Мы с тобой это видим. То есть, что есть ряд, конечно, людей, которые достаточно высоко сидят и могли бы это сделать, но они настолько пустые, настолько трусливые, там всякие эти Патрушевы, Бортниковы, Колокольцевы, да не с тем числа, Шойгу тот же самый, но все они смешные, просто смешные. Поэтому Путину ничего не угрожает, поэтому всем миром они будут решать, что делать. И когда вдруг что-то случится очень серьезное, да, они никогда, опять же, между собой договориться не смогут. То есть, если Путин будет физически устранен нами, да, ну, как-то так вот случайно, внезапно, кем-то из экстрасенсов, то они никогда не договорятся, и начнется полнейший рок-н-ролл в России, и мы, в общем-то, и намерены как бы это устроить. Но ты знаешь, что меня больше всего напрягает? Меня напрягает то, что Путин не боится этого.
Ты видишь, не боится? Что значит не боится?
То он летает, он сидел в бункере, срался под себя. В
чемодан. Но он пока, он далеко не летает, он летает только по... контакт предсказуемым местам. Ну, Калининград, ну что, ну это все-таки Марк, Россия.
Чтобы
ну.
пролететь Калининград, нужно либо я через знаю, Беларусь, лететь, дальше да. Литву и Калининград, либо Беларусь, Польшу, Калининград, либо лететь по морю. А по морю надо лететь над нейтральными водами. Нифига себе, там любой
но, может... Бог знает, может быть, он не думает, что самолет собьют. Он такие риски не рассматривает. Вот они сейчас, например,
если бы он видел, не думал, заявил... он бы не вел целую эскадрилью над Каспием. Над Каспием он летел на трех самолетах, и неизвестно в каком, и сопровождало целые эскадрильи. Зачем же тогда такие меры, если он не думал, что его сбивать будут?
Я извиняюсь. Ну, смотри, Песков заявил, я даже где-то это процитировал, по-моему, разместил, что Путин на саммит двадцатки в ноябре в Г-20 полетит с учетом всех соображений, в том числе и безопасность. Они уже открыто говорят, что безопасность для них играет, ну, я так понимаю, ключевую роль.
Это они говорят, когда не играет. Потому что я думаю, что Песков не скажет же, что Путин полетит, если его туда позовут. А его же могут туда просто не позвать. Сейчас как раз этот вопрос и решается. И они не знают, ну, позовут или не позовут. Потому что, может быть, это не будет даже выгодно Си Цзиньпину, который сейчас топит, чтобы позвать. И тогда он скажет, да не надо звать этого, я уж сам с ним решу как-нибудь, как сделать СССР-2 и так далее. И все, ты понимаешь, то есть об этом идет речь, а не то, что там он боится за свою шкуру. Да? Вернее, ну сейчас я этого не вижу. Вот ты понимаешь, он живет на берегу Черного моря, в Бочаровом ручье, куда запросто может прилететь совершенно спокойно. 12 морских миль и нейтральные воды. Что ж, 12 морских миль, любой снаряд. Ну,
там его, конечно, там его опекают, там его защищают. Это все-таки своя территория.
Большой противолодочный корабль и сторожевик. Марк, помилуй бог, ты видел, что с ними случилось?
Ну, он не подъедет, но это да, но... Ты хочешь, чтобы ракеты туда пустили по Бочарову?
Конечно, нет, ну представь, вот условно, идет сухогруз в Батуми, прошел он через Босфор и Дарданеллу, идет, доходит до траверза Бочарова ручья, расчехляет все, что там положено. Представляешь, сколько может быть в сухогрузе? Как даст теми же самыми хаймерсами, такими же, понимаешь? Как даст, и все, и нет, нету
никак. Кто даст? Кто? Слав, кто это даст?
Вот кто вопрос, даст? Кто? Вот это главный кто? Вопрос. А раз Путин не боится, значит, он понимает, что он устраивает всех. Потому что если бы хоть одна страна захотела, вот любая, самая маленькая, Албания какая-нибудь, запистошили бы этого вообще без всяких проблем. Значит, никто не хочет, понимаешь? И он в этом уверен, и поэтому не ссы.
Да, ну что же... Приболел чуть-чуть я. 41 минута мы в эфире. У нас еще есть минуток 10. Потом у нас, напоминаю, следующий эфир с Алексеем Арестовичем. Ну, вот смотри, вот еще давай такую тему обсудим, раз уж мы коснулись Запада, да? Вот я тебе скажу, что на излете советских лет тема возможного, так сказать, выступления, она обсуждалась. Вот, она обсуждалась. И, собственно, события августа 91 года, они как бы к ней подвели. Потому что разговоры шли весь 90-й год, весь 91-й, что, безусловно, что-то произойдет. Вот прям, а с весны так вообще. Там Шеварднадзе выступил на Верховном Совете, помнишь, он с скандалом ушел. Ну, все это вот такие. Но разговоры шли, и разные группы обсуждали. А что мы будем делать, вот если вернутся коммунисты или там... Отстранят Горбачева, при том, что никто Горбачева, как ты понимаешь, там никакой апологетикой к нему не имел, никакой, так сказать, эпигонами его не были, но понимали, что есть какая-то как бы группа, в основном это КГБ, Крючков, которые, конечно, и безусловно захотят эту ситуацию всю разровнять. И уже широкие, так сказать, слои всякого, так сказать, протеста, неформалитета, уже полулегальных групп, групп официальных, типа ельцинских, межрегиональная депутатская группа и так далее, они, в общем, и целом, значит, ну, понятно, какой бы их ждала судьба. Вот, вот я могу сказать, что в разных местах там радикальное подполье было. Это все тоже были одиночные, но было. Подполье было, там были разные люди. Вот, и, собственно, в 91 году, в августе, оно так или иначе, оно как бы появилось. Оно появилось на улицах, они появились. А потом, кстати, вот удивительное дело, они же перетурбировались в 93-м году как раз на улицах, опять же, когда Верховный Совет защищали. Вот такая странная метаморфоза произошла за два года. Они считали себя неудовлетворенными, что-то не доделали, и они появились. В основном это были разные группы, конечно, и крайние правые, и, так сказать, другие. Это не были либералы, естественно. Но вот поразительная вещь. Тогда, то есть, это допускали. То есть, это допускалось, что такое возможно. Сейчас, когда, ну, казалось бы, есть опыт свободы, пусть относительный, там, 90-х, есть какой-то опыт публичного противостояния, митингов, всего остального и в нулевых, и еще в начале десятых, потом уже, конечно, все свернулось, но этого не происходит. Вот, вот Запад, Запад бежит от этого, как бы, нет, упаси бог иметь к такому отношение, он точно абсолютно не хочет. И тогда он не хотел, я могу свидетельствовать. Да, когда вот, ну, если была бы опасность возвращения коммунистов, Вот. И тогда он этого не хотел. И сейчас, собственно, Запад вообще не хочет к этому иметь отношения. К ченджу внутри России, как бы, там отношение просто, упаси бог. Ни в коем случае это...
Западу нужен Путин.
Но вот смотри, ведь Путин в какой-то момент действительно затрясется. Неизбежность, ну, просто из-за возраста, просто из-за исчерпанности, просто из-за того, что план его авантюрный по поводу Украины не реализовался. Все равно это неизбежно. То есть мы не будем гадать, как это произойдет, но это очень важно, что этот момент, как ты его не отодвигай, как голову не закапывай, как страус, да, выставляя жопу, а все равно это произойдет. Это неизбежно, Путин смертен. Начнем с этого. Ну и сама ситуация, она ни к чему хорошему как бы не способствует. Но ты считаешь, Запад так и будет поддерживать Путина и не сделать новых ставок? Вот как тебе это?
Я думаю, что Запад уже договорился с Китаем слить Россию и Китай, да. И поэтому Путин для них это очень хорошая труба, по которой все и сольют. Я думаю, что Западу нафиг не нужны никакие радикалы в России, что плавно перейдет ядерное оружие Китаю, у которого оно и так есть. А Китай, соответственно, пообещает что-то. Ну, там, например, Эрдогану пообещает Казахстан, там, Башкирию, условно, Татарию, ну, в общем, тюркский мир, и к чему, собственно, Эрдоган-то и призывает, да, отдадут ему уйгуров, скажут, вот мы их пытали, тут забирайте их, пусть в Казахстане живут, а все остальное просто заберет Китай. Ну, в общем-то, такой расклад мира возможен, я вполне допускаю, и вполне допускаю, что 50 лет назад между Мао Цзэдуном и Никсоном состоялся разговор именно такого порядка.
Безусловно. Да? Нет, а это даже не секрет. Именно так. Да, они хотели погубить секрет, Москву, да. А они ее погубили.
Да, поэтому сейчас я вижу, что идет продолжение этого разговора.
Извини, что я перебиваю. Там ведь Китай был тогда, маоистский Китай был не тем, что он сейчас. Да? Такого, да, могущества экономического не было. Там было другое. А они договорились о том, что Китай не будет союзником Москвы в холодной войне.
Да.
Да. Окончательно. Ну, и так они враждовали. В 68-м, так извините, Даманский был. Но в 74-м, да, уже зафиксировали особые отношения Пекина и Вашингтона. Минус Москва. И Москва пыталась наладить отношения. Она пыталась. Ей нужен был Китай в качестве союзника. Но кончилось тем, чем кончилось. Почему сейчас нельзя заминусовать Москву? Почему Америка снова, Вашингтон с Пекином не могут договориться для того, чтобы заминусовать Москву? Чтобы просто-напросто Пекин как минимум не выступал союзником Москвы в войне, в противостоянии с Западом и в войне с Украиной. Ну, простой же, на поверхности лежит анализ. И мне кажется, что именно по этому поводу идет разговор. Ну, я не знаю, я не присутствую. Но
мне так и будет. И если помнят, год назад я как раз в своих программах, более года уже говорил, что Си Цзиньпин будет обострять отношения с Америкой для того, чтобы вызвать Байдена на разговор, будет пугать захватом этого Тайваня, который на самом деле ему не нужен, потому что там живут китайцы. Это бросить камень, чтобы получить яшму. Это обычная китайская стратегема. Да? И он другую стратегему рассматривает. Дружить с задним, да, и воевать с ближним. Но немножко под иным уклоном. То есть он не делает вид, что он воюет с ближним. Он делает вид, что он дружит. И делает вид, что воюет с дальним. Хотя на самом деле дружит. И вызвал сейчас 16-го, я так понимаю, ноября Байдена на разговор. И на,
да, при этом... они будут договариваться, уже решено, да.
Ты говорил про те силы, которые действуют в 91-93-м, что было большое количество пассионариев, да, и так далее. Что я могу сказать? Тогда не было войны. Война всегда вытаскивает на орбиту огромное количество пассионариев, да, а тогда они в 90-е в основном ушли в бандиты. Понимаешь, огромное количество в 90-е годы был бандитов, им было чем заниматься. Сейчас им заниматься нечем, если они не воюют против Украины, то они совсем ничем не заняты. Поэтому я и говорю, что сейчас мы, в общем-то, развиваем тему экспроприации, чтобы занять этих людей, которые ничем не заняты. И, в общем-то, сейчас информационный мир, если раньше им надо было искать тех, кого брать под крышу и экспроприировать, то сейчас ничего искать не надо. Есть масса сайтов, где все прописано, куда, с адресами, с суммами, со всеми. Никого не надо пытать утюгом на сегодняшний день. Все известно, все счета, все. Поэтому... Еще раз подчеркиваю, нам нужны, в общем-то, для получения такого рода информации те люди, которые хорошо работают с компьютером. Пишите, да, созванивайтесь и будете кибервоинами. Вот. Потом мы видим, что сейчас, конечно, ситуация не разрешится. Даже если какие-то переговоры пройдут по Украине, все равно уже остановить вот это военное колесо не представляется возможным. Будут продолжаться боевые действия. Во что это выльется, я не знаю. Я вижу сейчас признаки очень нехорошие по Грузии. Да, то есть Эрдогану нужно столкновение России с Грузией. Я так понимаю, Эрдоган договорился с Китаем, что имеет максимальное влияние на Грузию, потому что все китайцы из Грузии убежали. То есть они там раскручивали бизнес, все, потом кто-то щелкнул очень крупным пальцем, и они все в рассыпную разбежались. Поэтому, возможно, да, у Эрдогана не получилось, у Путина не получилось, с Казахстаном не получилось, с Молдавией, потому что он туда просто не смог пробиться через территорию Украины. Возможно, он будет пытаться что-то сделать в Грузии. Хотя не факт, что он даже сейчас знает об этом, скорее всего, его поставят просто перед фактом, поскольку, я так понимаю, он уже головой очень слабо соображает. Вот. Но что события будут очень серьезные для России, что эти события фатальны, что Путин могильщик России, я в этом вообще не сомневаюсь, в результате того, что Россия разорвется, как лоскутное одеяло, у нас будет возможность сохранить какую-то территорию. А может, и не будет возможности. Вот как Каспаров заявил на этом Вильнюсе, да, что у России два пути. Стать сателлитом Китая и получить евроинтеграцию. Если по евроинтеграции, то да. Это у Калининградской области такой путь — стать евроинтегрированной. Вся остальная Россия будет Китаем. Причем не сателлитом Китая, а самим Китаем. А другая часть, ну, будет тюркским миром. Да? То есть, ну, какой-нибудь, вот как это, СНГ, Союз независимых государств. А это будет Союз независимых тюркских государств, куда войдут Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Башкирия, это самое, Татария, ну и так далее. Еще в зависимости от того, что он там сможет, там часть Алтая, может быть, отожмет, может, еще что-то. Посмотрим. В любом случае, единственным выгодоприобретателем того, что происходит, независимо от того, что там решает Америка, другие страны, Эрдоган, что решает, единственным выгодоприобретателем стратегическим является Китай. Все остальные могут получить тактические преимущества, которые они тут же потеряют, как только Китай приобретет Россию. Да? Сама европейская цивилизация погибнет. Поэтому я вижу, что все к этому идет, а люди либо не имеют мозгов, либо не имеют совести, чтобы просто это констатировать.
Да. Ну что же, мы 52 минуты, чуть больше, находились в эфире. Время 21 час 52 минуты. У нас через 8 минут будет эфир традиционный с Алексеем Арестовичем. Есть что там нам обсудить. Славе, спасибо, что ты принимал участие в нашем эфире. Нас почти 48 тысяч смотрит, больше 13 тысяч поставили лайки. Как обычно, распространяйте ссылки на этот эфир. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, на канал Вячеслава Мальцева по ссылке в описании к этому видео. Ну и увидимся через 7 минут. Слава, пока.
Спасибо, я перехожу на свой канал. Да здравствует революция, смерть тиранам, власть народу. До свидания.